В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Пустые панамские страхи Путина. Для кого могут представлять наибольшую угрозу панамские бумаги? Может ли Владимир Путин и люди из его окружения стать объектом судебного преследования в Соединенных Штатах? Чем опасны для россиян досье панамской фирмы? Почему Кремль защищается от обвинений, которых ему не предъявляли? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Брюсом Марксом, управляющим директором американской юридической фирмы «Маркс & Соколов», Павлом Ивлевым, адвокатом, председателем Комитета российской экономической свободы, и Грегори Грушко, главой американской финансовой фирмы HWA. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В четверг, через пять дней после обнародования служебных документов панамской фирмы, из которых явствует, что через офшорные компании российского виолончелиста Сергея Ралдугина было перемещено около $2 миллиардов, неожиданно для многих на эти разоблачения отозвался Владимир Путин. Президент России вступился за музыканта своего ближайшего друга, заявив о том, что никакой коррупционной составляющей в деятельности музыканта, который был миноритарным владельцем одной из компаний, нет. Неожиданность этого выступления российского президента заключалась в том, что Владимир Путин решил взять слово, чтобы не только защитить друга, но и вслед за своим пресс-секретарем представить историю с разоблачением мировой прессы потенциально незаконной деятельности видных граждан самых различных стран, как попытки раскачать Россию изнутри, как попытку внести, по выражению Владимира Путина, недоверие к органам российской власти. В отличие от своего российского коллеги, президент Обама, как и подавляющее большинство западных наблюдателей, увидел в этой истории иллюстрацию неэффективности налоговой системы мира, в рамках которой есть немало возможностей сравнительно законным путем скрывать доходы от налогообложения. Очень любопытно, хотя и неофициально, отреагировала на сброс панамских документов одно из самых активно интересующихся российскими делами американских правительственных подразделений – Министерство финансов США. Новостная служба Bloomberg сообщила, что эксперты министерства намерены прочесать добытые журналистами миллионы документов на предмет поиска новых нарушителей международных санкций, введенных против российских граждан и компаний для того, чтобы заставить Москву прекратить вмешательство в дела Украины. Нестандартная эмоциональная реакция президента России на эти разоблачения объяснима. Так считает мой собеседник, американский адвокат Брюс Маркс.
В российском случае мы имеем дело с гораздо более масштабным явлением, чем просто неуплата налогов. Речь идет о близких к руководству страны людях, пытающихся скрыть свои активы. Логика подсказывает, что они действуют подобным образом, поскольку эти активы оказались в их руках, скажем так, неправомерно, благодаря их положению в государственных структурах. Поскольку в России существуют довольно-таки строгие законы, согласно которым госслужащие обязаны отчитываться о принадлежащих им активах за рубежом, банковские ли это счета, недвижимость или доли в различных компаниях, то можно предположить, что многое из того, о чем мы узнали, является незаконным.
Судя по реакции Кремля на эти разоблачения, российская прокуратура вряд ли заинтересуется подробностями операций компаний, принадлежащих российским гражданам. Но могут ли эти люди стать объектом преследования, скажем, в рамках международного права?
Международное уголовное законодательство сейчас применяется по очень ограниченному кругу правонарушений, касающихся, как правило, военных преступлений, геноцида, все, что связано с укрыванием активов за границей, переводом денег за рубеж, регулируется внутренним законодательством разных стран. Парадоксально, впрочем, но подобная активность может быть объектом преследования согласно американским законам. Если средства перемещались из одной компании в другую с целью скрыть их происхождение, и какие-то суммы проходили через американские банки, что очень вероятно, то такие операции были произведены в нарушении американского федерального законодательства, препятствующего отмыванию денег. Я подозреваю, что если американская прокуратура будет заинтересована в преследовании кого-либо из россиян по обвинению в отмывании денег, то эти документы могут помочь в расследовании.
Любопытно, что сравнительно недавно один из руководителей Министерства финансов США впервые в интервью BBC заявил о том, что российский президент причастен к коррупции. По его словам, Владимир Путин создает условия для обогащения близких к нему людей. Эти документы, хотя в них имя Путина не упоминается, казалось бы, подтверждают этот вывод. С вашей точки зрения, может российский президент в теории стать объектом внимания американской правоохранительной системы?
В теории это возможно. Но на практике преследование президента страны, обладающего суверенным иммунитетом, нереалистично. В американской истории был прецедент, связанный с преследованием панамского диктатора Мануэля Нарьеги, которому были предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков в американском суде. Но это был совершенно уникальный случай. Я думаю, попытки преследования российского президента в рамках американской юридической системы невозможны.
А стоит ли опасаться за свои активы, находящиеся за рубежом, скажем, семьям или близким людям российской верхушки? Могут они их лишиться? Ведь эта история, по большому счету, вновь доказывает, что это добро нажито, мягко говоря, не совсем законным путем.
На практике это вряд ли осуществимо. Маловероятно, что какие-то правительства решат расследовать происхождение капиталов этих людей. Не думаю, что правительство России решит преследовать этих людей. Нет сомнений в том, что значительные объемы богатства были отняты у народа России. В этом смысле сразу в глаза бросаются, конечно же, олигархи. Но сейчас установился некий статус-кво, и я не думаю, что кто-то из правительств иностранных государств решит его нарушить.
Тем не менее, ведь полтора года назад американский сенатор призвал американские власти расследовать происхождение денег, на которые бывший российский министр печати Лесин приобрел недвижимость в Лос-Анджелесе. Она, кажется, стоила несколько миллионов долларов.
Я знаком с этой историей. Но чем она завершилась? Сенатор послал письмо министру юстиции США и в ответ получил благодарность за привлечение внимания к этому эпизоду. Никаких дальнейших действий не последовало. Можно предположить, что информация, которая стала известна в результате обнародования этих панамских архивов, станет большим подспорьем для американской прокуратуры, для следователей, которые занимаются делами, связанными с российской коррупцией. Если у американских властей появится интерес к расследованию деятельности российских граждан, то эти данные могут помочь в расследовании и даже дать основания для заведения судебных дел.
Таково мнение американского адвоката, специалиста по корпоративному праву Брюса Маркса. Грегори Грушко, вот Владимир Путин говорит о том, что виолончелист Ралдугин, по сути, образцовый россиянин, который, будучи миноритарным владельцем некой компании, тратил свои собственные деньги на благородные цели. Как вам такое объяснение? Как у музыканта могли появиться суммы, близкие к 2 миллиардам долларов, как утверждают журналисты?
Наверное, мог получить их как подарки от близких друзей, которые контролируют эти компании или руководят этими компаниями. Мог заработать какими-то услугами, о которых мы не знаем. Но вряд ли простой, даже очень хороший музыкант за свою жизнь мог бы приобрести подобного рода проценты в очень больших компаниях.
Словом, все-таки можно предположить, что он получил это богатство не совсем законным путем.
Я не знаю о его способе, но я понимаю, что люди идут в офшорные структуры для того, чтобы спрятать свои деньги, потому что они боятся конфискации, уменьшить налоги или же отмывать грязные деньги. Хотелось бы понять, какую цель преследовал скромный музыкант.
Павел Ивлев, в четверг Владимир Путин решил по непонятной причине отреагировать на панамские разоблачения. Отреагировать на то, что кремлевские представители, по сути, назвали западной фальсификацией. Может ли это означать, что он и его окружение забеспокоились? Есть ли у них реальные основания опасаться того, что их попытаются привлечь к ответственности?
Ну, реагирует он, потому что речь идет о его близком друге, даже в какой-то степени родственнике, да, крестном отце его дочери. Реально человек и очень ему близкий, он не собирается это скрывать, он не собирается дистанцироваться от этого человека, он встает на его защиту, что совершенно по-путински, то бишь по-пацански, да, своих не сдаем. Что касается ответственности, то я в этом не очень сильно сомневаюсь, потому что за такие операции теоретически Ралдугин может быть привлечен к ответственности, но в Российской Федерации, то есть в стране, где он живет, работает, где у него этот бизнес непонятный, да, где он получал, понятно, ну, то есть он получал-то где-то в офшорах, но тем не менее, все это привязано к России. Соответственно, российские правоохранительные органы должны им заниматься. Они по понятной причине им заниматься не будут. Поэтому я думаю, что риски ответственности, уголовной или какой-то еще, они есть, но они чисто теоретические при сегодняшнем раскладе вещей в Кремле.
Грегорий Грушко, если взглянуть на эту историю в более широком контексте, ведь разоблачения, связанные с окружением Владимира Путина, лишь один из ее многочисленных сюжетов. Суммируя то, что нам сегодня известно, кто или что является главным объектом этих разоблачений?
Я думаю, что нет главного объекта, но есть главная цель. И цель называется транспарентность в международных финансовых операциях. На самом деле в этих материалах ровно столько же, а может быть и больше, информации о родственниках руководства китайского политбюро, Сирии, о Чили и много-много других стран. Путин всего лишь, вернее, даже не Путин, а его окружение, всего лишь один из многих людей, которые упоминаются в этих бумагах.
Но вот интересно, что Барак Обама, также реагируя на эту ситуацию, главным образом уделил внимание именно налоговому аспекту этой истории. Ведь, насколько я понимаю, сейчас появилась информация о том, что и американцы стали объектом этого слива, так сказать.
Вчера вечером вышли очень интересные материалы, в которых упоминаются весьма большие деятели финансов, культуры и бизнеса в Соединенных Штатах. На самом деле, что волнует руководителей стран типа Обамы или Кэмерона или кого-то другого, это то, что люди и компании пользуются офшорными структурами для того, чтобы либо полностью избежать, но большей частью случаев уменьшить свое налоговое бремя. А стране, естественно, хочется получать как можно больше налогов.
Вы сказали какие-то крупные американские имена. Какие имена?
К примеру, Сэнди Вайл, бывший глава Citicorp, Дэвид Геффен. Еще несколько человек. Они создавали офшорные компании, в которых они были акционерами для разных операций. Например, если не ошибаюсь, Сэнди Уэлл создавал корпорацию для того, чтобы купить яхту.
А почему он решил создать корпорацию, чтобы купить яхту? Кстати, у Путина же тоже, кажется, кто-то купил яхту.
Яхты, корабли традиционно регистрируются в офшорных зонах. Это очень частый правильный маневр для того, чтобы эта яхта каким-то образом никогда не оказалась арестованной, зайдя в какой-то определенный порт.
Для того, чтобы скрыть ее принадлежность?
Формально.
Павел, вот вы сказали о том, что если, скажем так, фигурантам этого слива что-то грозит, то им может, скорее всего, грозить что-то в России. Но вот мой собеседник, Брюс Маркс, говорит, что в принципе существуют и американские законы, допустим, об отмывании денег, благодаря которым можно привлечь к ответственности людей, замешанных в этой истории. С вашей точки зрения, можно ли сказать, что Путин, если не сам Путин, то его окружение, на самом деле находится на крючке у западных правоохранительных органов? И в случае, так сказать, необходимости или желания их можно привлечь к ответственности по тем или иным пунктам законов западных стран. Если мы вспомним, полтора, кажется, месяца назад впервые представитель Белого дома подтвердил заявление высокопоставленного чиновника Министерства финансов о том, что Путин может быть причастен к коррупции.
Чиновник Министерства финансов просто сказал, что мы считаем, что Путин коррупционер. Но это не очень меняет его персональный статус президента независимого государства, который по международным нормам обладает иммунитетом дипломатическим от, в том числе, преследования по тем или иным причинам, включая уголовное преследование, в другой стране. В России есть определенные правила, как преследуется президент, они непростые, так же, как в Америке есть такие же в отношении нашего президента. Они могут быть применены. Привлечь к ответственности президента, действующего президента чужого государства, за коррупцию, на мой взгляд, вещь беспрецедентная и очень сложная. Обычно никто этого не делает. Исходя исключительно, наверное, из того, что если в Соединенных Штатах начнется уголовное дело по преследованию Путина за коррупцию, то, наверное, через несколько дней в Российской Федерации начнется логичное дело по преследованию президента Обамы. То есть это путь никуда. Поэтому как бы высших должностных лиц суверенных государств обычно за коррупцию не преследуют.
Говоря о людях близких к Путину, его окружении, вот те, кто проходит по этим бумагам.
Если говорить о людях близких к Путину, то тут другой расклад. Во-первых, ряд, как мы знаем, близких Путину людей уже внесен в санкционные списки. Соответственно, и они, и их имущество, и, главное, те, кто с ними имеет дело, могут преследоваться в Соединенных Штатах, в том числе и по уголовной линии. это вполне может происходить. Те, которые в санкционные списки еще не попали, если они имеют отношение к какому-то бизнесу в Соединенных Штатах, если они имеют активы здесь, если они ведут бизнес с американскими лицами, это тоже все может служить основанием для того, чтобы, ну, во-первых, так сказать, те лица американские, на которых имеется американская юрисдикция, были привлечены к ответственности, ну а заодно пострадали их подельники, сообщники, назовем как угодно, которые являются близким окружением Путина.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Пустые панамские страхи Путина. Для кого могут представлять наибольшую угрозу панамские бумаги? Может ли Владимир Путин и люди из его окружения стать объектом судебного преследования в Соединенных Штатах? В передаче участвует Брюс Маркс, управляющий директор американской юридической фирмы «Маркс и Соколов», Павел Ивлев, адвокат, председатель Комитета Российской экономической свободы, и Грегори Грушко, глава американской финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йорка ведет Юрий Жигалкин. Павел, с вашей профессиональной точки зрения, какие преступления можно вменить этим людям в Соединенных Штатах? Мой американский собеседник говорит о том, что это в основном отмывание денег. Что-то еще?
Отмывание денег можно вменить, но только не надо забывать о том, что для того, чтобы кого-то обвинить в отмывании, надо сначала установить, что это лицо действовало умышленно, то бишь понимало, что оно отмывает деньги, полученные от какого-то иного преступления. Налогового или трекета какого-то. То есть, да, безусловно, можно привлечь за отмывание, но надо знать, какое было предикатное преступление. И можно привлечь за, значит, есть американские законы, там есть РИКО, есть FCPA. Это законы, которые позволяют, в принципе, привлекать к ответственности иностранцев, в том числе за нарушение американских определенных норм, там, за коррупцию. FCPA – это Foreign Corrupt Practices Act. Это закон американский, грубо говоря, который запрещает американским лицам, компаниям и физическим лицам давать взятки за границей, участвовать в коррупционной практике за пределами Соединенных Штатов. Прежде всего наказывают американских лиц, но тут могут быть варианты.
Ваш опыт профессионального юриста, он вам что подсказывает? Легко ли доказать, что эти люди знали, что это коррупционные деньги? Или, как многие считают, что было, то было и все забыто?
Мне бы очень хотелось, чтобы эти коррупционеры были привлечены где-либо к ответственности, но, глядя на это профессионально, могу сказать, что это очень сложно. И это очень сложно доказывать, потому что это другая страна. Очень трудно собирать доказательства, потому что это чужая, так сказать, система. А главное, а зачем? Ну, все-таки мы живем в капиталистическом мире, да? И тратить ресурсы наших с вами правоохранительных органов американских на то, чтобы заниматься расследованием того, за что очень сложно, если невозможно будет привлечь к ответственности, потому что людей этих в Америке нет, они сюда не приедут, активов их в Америке нет, а если были, только они их вывели. И что мы получим в результате? Справедливость?
Грегори, с вашей точки зрения, я знаю, что у вас есть контакты в американских государственных структурах. Есть ли у Вашингтона какой-то интерес в преследовании этих людей, в ведении этих дел? Если не борьба за справедливость, может быть, есть еще какой-то резон?
Я думаю, что у Вашингтона нет никакого интереса преследовать Путина или его ближайшее окружение. Тут я полностью согласен с Павлом. Мне кажется, что здесь идет речь о каком-то комплексе неполноценности, скорее всего, Путина и его окружения. Потому что они очень хотят, чтобы их видели как мировых деятелей, которые решают судьбу мира, там вмешиваются в Сирию и так далее и тому подобное. А вместо этого почти каждую неделю выходит информация о том, что они, в общем-то, крадут, дают деньги и квартиры своим любовницам, переводят деньги через всякие офшорные структуры. Это им совсем не нравится, и они, конечно, очень злятся и считают, что это все против них.
Но, Грегори, вместе с тем ведь нельзя отрицать того факта, что есть, в общем, несколько заметных дел, где участвуют российские деньги. Мы знаем, что американское министерство финансов проводит довольно большое расследование денежных потоков, связанных с Россией. Понятно, что это каким-то образом увязано с санкциями. Почему, с вашей точки зрения, все-таки американские власти этим интересуются?
Министерство финансов не производит расследование российских денег. Министерство финансов занимается тем, что оно внедряет и следит за исполнением санкций. В связи с этим они прикрывают какие-то возможности для российского руководства обойти эти санкции. И будем говорить откровенно, офшоры, однодневные компании и все такое прочее – это очень удобный способ продолжать финансовые операции в то время, как ты находишься под санкциями. Информация, которая появилась сейчас, вот этот панамский архив, на самом деле помогает американскому министерству финансов либо подтвердить свои какие-то предположения, либо найти новые доказательства того, что люди под санкциями или компании под санкциями пытаются их обойти.
Согласно вам, Грегори, неприятная для Кремля тайна становится явным само по себе без помощи Вашингтона?
Мы видим на практике, как подобные выбросы информации учащаются, их размеры увеличиваются, наверное, это благодаря современным технологиям, и следует ожидать, что эта практика будет продолжаться. Мосфон, панамская компания, на самом деле одна из четырех крупнейших компаний в этом бизнесе. Как насчет трех остальных? Что они делают в своей компьютерной безопасности для того, чтобы предотвратить подобные утечки из их источников?
Павел Ивлев, вы в свое время были адвокатом ЮКОСа. Я подозреваю, что вы продолжаете наблюдать за попытками его бывших акционеров вернуть потерянное имя в результате разгрома компании. Эти разоблачения, панамские разоблачения, могут оказаться полезными для них?
Я не могу исключать, что в этом колоссальном массиве можно обнаружить какие-то, так сказать, операции, которые помогут идентифицировать какие-то активы, которые принадлежат Российской Федерации. Российская Федерация должна акционерам ЮКОСа 50 с лишним миллиардов долларов, и они смогут, значит, воспользоваться вот этой утечкой, информация, которая утекла из юридической фирмы, для того, чтобы обнаружить какие-то активы, которые они смогут арестовать. Такое возможно.
Известно что-нибудь о том, каким образом бывшие акционеры ЮКОСа действительно разыскивают то, что принадлежало когда-то компании? Или каким образом, допустим, Билл Браудер и его люди находят нити, которые ведут их к деньгам, которые якобы когда-то были конфискованы у его компаний?
Не существует в этом мире, несмотря на всю электронику и все средства разведки и слежки, не существует ничего лучше, чем, как бы это помягче назвать, предателей. Людей, которые изнутри по тем или иным причинам решают все это, так сказать, кому-то передать, или публично, или частно. И, так сказать, то, что я знаю, как это происходило у Билла, или как это происходило в каких-то случаях, когда, скажем, ЮКОСу удавалось успешно там, так сказать, получить деньги от Роснефти, например. Это все были утечки какие-то внутренние. Чаще всего это просто умышленный слив, да, человек получает за это деньги или еще что-то, или он из вредности мстит.
Грегори Грушко, из того, что вы знаете, можно ли сделать вывод, что Вашингтон заинтересован сегодня в раскручивании всяческих нитей, связанных с Кремлем, или Владимир Путин беспокоится зря?
Я думаю, что господину Путину не надо чувствовать себя преследуемым. Я не думаю, что это в интересах американского правительства или Соединенных Штатов преследовать главу другой страны. Но мы знаем, это уже не первый год, Соединенные Штаты ведут активную борьбу против отмывания преступных денег. Денег, полученных преступным путем, будь то торговля людьми, наркотиками, оружием, кражей и так далее и тому подобное. Эта борьба идет, и она не остановится.
Может ли вот эта деятельность американских властей по отслеживанию преступных капиталов задеть россиян?
Если россияне были вовлечены, были частью каких-либо преступных операций по отмыванию денег, такой шанс всегда существует, что они будут найдены.
Но до сих пор о таких делах, как мне кажется, нам ничего не известно.
По крайней мере, не очень известно. И скажем так, что я не знаю, может быть, не было желания этими делами заниматься до сих пор, или же не было возможности доказать свои догадки, откуда эти деньги появились и какого характера они есть.
Грегори, как вы считаете, могут быть спокойны за свои капиталы те российские высокопоставленные чиновники, люди из окружения Владимира Путина, люди, близкие к Кремлю, которые переправили эти деньги за границу, оформили их на имена своих родственников, близких, детей? Могут они быть спокойны за эти капиталы, несмотря на то, что, в общем, очевидно, что простой государственный чиновник не может обладать 10, 20, 30, 50 миллионами, да и просто миллионами?
Говоря о информации, которую мы получили из панамского архива, мы не знаем, являлись ли эти операции с отмыванием денег, какими-то операциями с криминальным капиталом. Мы этого не знаем, но вполне возможно, что уже идут или будут идти расследования, которые покажут нам, откуда эти деньги взялись, почему они ходили с места на место. Что ведет нас к простому ответу. Если вы сидите на капитале, который ваши родственники в России, друзья, хорошие знакомые приобрели незаконным способом, то вполне возможно, что в один день к вам придут и скажут: отдавайте эти деньги.
Павел Ивлев, ожидаете ли вы все-таки, что это дело возымеет пока непредсказуемые, но серьезные последствия для Кремля?
Я считаю, что очередной этот скандал, это раскрытие, это очередная доска, тот гроб, который сколачивается для путинского режима. Не первое и не последнее, но картинка людям интересующимся, я думаю, достаточно понятна. Режим криминальный, ворующий постоянно, нагло совершенно утверждающий, что нет, мы такие честные, белые, пушистые, а это все заговор противных американцев против нас, чтобы нашу, значит, замечательную страну уничтожить и наш режим свалить. Они ошибаются во многом, это действительно никакого американского заговора нет, поэтому это один из элементов, он сам по себе, наверное, ни к чему большому не приведет. Я могу об этом сожалеть, но, скорее всего, нет, я имею в виду отношение этого режима. Но вместе, вот в дополнение к тому, что раскрывалось раньше, в дополнение к тому, как повела себя Россия по отношению к Украине, все это ведет к тому, что этот режим прекратит свое существование.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Пустые панамские страхи Путина. Для кого могут представлять наибольшую угрозу панамские бумаги? Может ли Владимир Путин и люди из его окружения стать объектом судебного преследования в США? Почему Кремль защищается от обвинений, которых ему не предъявляли? В передаче участвовали Брюс Маркс, управляющий директор американской юридической фирмы «Маркс & Соколов», Павел Ивлев, адвокат, председатель Комитета российской экономической свободы, и Григорий Грушко, глава американской финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В этом выпуске кризис вширь и вглубь. Всемирный банк резко ухудшил свой экономический прогноз для России на 2016 год. Он прогнозирует теперь, что экономический спад в стране окажется почти втрое большим, чем ожидалось еще в начале года. А численность бедного населения, уже превысившая 19 миллионов человек, увеличится в стране еще на 1 миллион. На 2017 год эксперты банка прогнозируют возобновление роста российской экономики, но лишь примерно на 1%, отмечая при этом, что среднесрочный прогноз для России будет и впредь определяться в основном ценами на сырье. Именно такой среднесрочный прогноз и представил чуть ранее исследовательский институт «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве. С одним из ведущих авторов этого исследования мы говорим сегодня. Будущее офшоров. История с раскрытием панамских архивов по тысячам офшорных компаний сопровождается не только громкими отставками в разных странах, но и нарастающей волной заявлений об ужесточении регулирования этого бизнеса. Европейская комиссия уже пригрозила Панаме санкциями, если страна не поддержит международных усилий по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. Компания Transparency International призвала международное сообщество к немедленным действиям, направленным на то, чтобы тайные компании оказались вне закона. В ответ один из основателей той самой панамской компании, архивы которой и были обнародованы, заявил, что крупнейшим источником тайных или фиктивных компаний остаются Европа и США. Впрочем, по обе стороны Атлантики есть планы таких перемен в законодательстве, которые перекладывают бремя доказательств чистоты офшорного бизнеса на самих его владельцев, отмечает юрист, гость нашей программы. И со временем этот процесс может распространиться на многие другие страны. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Объем экономики России в 2016 году сократится на 1,9%, а численность бедного населения увеличится еще на 1 100 000 человек. Такие оценки содержатся в очередном прогнозе Всемирного банка, представленном 6 апреля. Свой прежний прогноз темпов экономического спада в России в нынешнем году эксперты банка таким образом ухудшили сразу почти в 3 раза, исходя из динамики цен на нефть. На 2017 год они прогнозируют возобновление экономического роста, но лишь чуть более чем на 1%, отмечая при этом, что среднесрочный прогноз для России будет и впредь определяться в основном ценами на сырье. Именно такой среднесрочный прогноз и представили несколько дней назад эксперты исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве. Один из ведущих авторов этого доклада – наш гость сегодня. Прогноз Центра развития охватывает 5-летний период с 2016 по 2020 год и предусматривает 2 возможных сценария, как при низких, так и при более высоких ценах на нефть. Первый из них исходит из того, что цены на российскую нефть сорта Urals в течение всех 5 лет сохраняются на уровне $35 за баррель. Второй сценарий – их повышение до $45 уже в 2016 году с последующей стабилизацией на уровне $50 за баррель в 2017-2020 годах. Однако оба варианта предполагают, по сути, возврат экономики России по общему объему ВВП к 2020 году лишь на уровне 2010-2011 годов. Разница лишь в том, как следует из прогноза, что в первом случае ее объем составит 93% от уровня 2014 года, а во втором – 95%. То есть и в том, и в другом случае экономика фактически оказывается отброшенной на десятилетия назад. Но следует ли считать такое развитие событий лишь продолжением той тенденции, которая возникла еще в 2013 году, когда и нефть стоила $110, и никаких санкций не было, однако рост экономики России начал резко замедляться. И да, и нет, отмечает один из ключевых авторов этого исследования, ведущий эксперт Института Центр развития Николай Кондрашов.
С одной стороны, нынешний кризис является структурным, то есть он обусловлен фундаментальной неспособностью нашей экономики расти. То есть даже при стабильных ценах на нефть экономике тяжело расти быстрее, чем на 1% в год. То есть это вообще очень-очень мало, это практически полное отсутствие роста. Особенно если учесть, что Россия – это развивающаяся страна, а не развитая. Но с другой стороны, нынешний кризис еще и конъюнктурный. То есть произошло падение цен на нефть, и, соответственно, падают и инвестиции, и розничная торговля, а еще и государственный спрос. Соответственно, это сказывается не столько на долгосрочных темпах роста экономики, сколько на том, что уровень, на котором экономика находится, уровень ВВП, такой почти плоский, он опускается. То есть есть 2 эффекта. Первое – структурные ограничения. Они говорят о том, что наклон траектории экономического роста у нас очень-очень такой пологий. Просто 1% в год. Для нас это норма. А с другой стороны, упала цена на нефть, и были введены санкции, и, соответственно, еще и уровень этой линии выпуска, он сместился вниз. И в 2015 году, и сейчас в 2016 году, и в ближайшие несколько лет отчасти, мы как раз реализуем это снижение именно уровня выпуска. То есть мы адаптируемся к новым внешним условиям, к новым ценам на нефть, при этом долгосрочная такая траектория нашего роста, она остается такой же, как была до этого. То есть отчасти действительно те проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, в общем-то, они проявлялись уже и в 2013 году, и в 2014, и до этого.
Как выразилась недавно ваша коллега по Высшей школе экономики, директор Института социальной политики Лилия Овчарова, в интервью в связи с данными Росстата о том, что в 2015 году в России количество граждан страны с доходами ниже прожиточного минимума превысило 19 миллионов человек, увеличившись всего за год сразу на 20%, бедность – это в первую очередь проблема отсутствия экономического роста, и лишь во вторую – пособий и выплат. Если продолжить эту логику, но опираясь уже на ваши прогнозы, количество таких россиян в ближайшие 4-5 лет будет только увеличиваться, пусть и меньшими темпами, чем в 2015 году. Тогда, напомним, их стало сразу на 3 миллиона больше, чем было годом ранее. А на 2016 год Всемирный банк, например, прогнозирует, что численность населения с доходами ниже прожиточного минимума увеличится еще на 1 100 000 человек, превысив в целом 20 миллионов человек. И общий уровень бедности в России повысится таким образом с 13,4% до 14,2% общей численности населения страны.
Действительно, это так. Экономический застой, он очень негативно сказывается на благосостоянии наименее обеспеченных граждан. И российским людям в ближайшие там 5 лет будет очень тяжело, особенно пока экономика будет завершать адаптацию к более низким ценам на нефть, если они, конечно, останутся такими низкими. Если даже цена на нефть повысится до 50 или даже 70 долларов за баррель, в экономике мало что изменится. То есть, да, будет и в бюджетном плане несколько лучше, и в плане экономического роста, но тем не менее, качественно это будет примерно то же самое, что и при нефти 35 долларов за баррель. То есть проблемы остаются, к сожалению. И действительно, в борьбе с бедностью мешает то, что экономика растет очень-очень медленно. Я имею в виду долгосрочный темп роста. Это около 1% в год. С другой стороны, происходят инфляционные скачки из-за девальвации рубля. Есть тоже такой эффект, который не так сильно бьет по экономическому росту, а вот по бедности бьет сильнее. И именно поэтому бедные почувствовали на себе удар кризиса гораздо сильнее, чем экономика в целом. Потому что в 2015 году экономика упала на 3,7%, а среднегодовая инфляция составила почти 16%. То есть удар этого кризиса прежде всего по населению. Экономика в целом страдала не так сильно.
При нефти по 35 долларов за баррель, судя по вашим оценкам, реальные зарплаты в России к 2020 году лишь вернутся на уровень 2010-го. При нефти по 50 долларов на уровень 2012-го. Стало быть, и восстановление внутреннего спроса ждать особо не приходится. Тем не менее, вы прогнозируете возобновление роста объемов розничной торговли либо в 2017, либо в 2019 году, в зависимости от сценария. За счет чего? И что это будет фактически означать?
Наши сценарии, и нефть 35, и нефть 50, они предполагают, что к 2019 году дефицит федерального бюджета опускается до 1% ВВП, то есть постепенно мы его сокращаем, и негативный вклад бюджетной консолидации убывает. И поэтому в обоих сценариях уже в 2018-2019 году ситуация зарплаты, она лучше. При том, что опускается инфляция, что очень важно. То есть эффект повышенной инфляции, связанный с ослаблением рубля в 2015-2016 году, он уже сходит на нет. И в принципе, по мере снижения инфляционных ожиданий опускается инфляция, что помогает стабилизировать динамику зарплаты и потребления в 2018-2019 году. А при нефти 50 даже позволяет уже говорить о начале какого-то небольшого скромного роста. С другой стороны, при нефти 50 мы исходим из того, что власти все-таки начнут индексировать зарплату бюджетникам, чего не происходит при более низком уровне цен на нефть, потому что там ситуация с дефицитом бюджета, она гораздо более плачевна. То есть здесь еще фактор зарплаты бюджетников. И тоже не стоит забывать, что если в экономике не происходит ничего плохого, то зарплата все равно чуть-чуть растет.
Если невысокие цены на нефть, которых скорее вряд ли стоит ожидать в ближайшие годы, и не усиленные расходы бюджета, как было, например, после кризиса 2008-2009 годов, какие еще источники стимулирования внутреннего спроса в российской экономике остаются, если вообще?
Проблема текущей ситуации в российской экономике заключается в том, что по большому счету у нас исчерпаны все источники, скажем так, кратковременного повышения спроса в экономике. Нефть упала, это обострило бюджетные проблемы, с инвестициями проблемы, розничный товарооборот продолжает снижаться. И особенно в связи с тем, что не стоит ожидать такого быстрого подъема цен на нефть, как после кризиса 2009 года, мы это знаем точно, что цены на нефть они не вернутся там за 2-3 года до уровня 110 долларов за баррель, то по факту единственным подходящим для российской экономики рецептом являются структурные реформы. Уже нет, скажем так, денежных, количественных факторов, которые могли бы приводить к улучшению ситуации. Остались качественные, которые власти традиционно стараются избегать, но сейчас других рецептов, по большому счету, нет. То есть это и начало настоящей борьбы с коррупцией, и защита прав собственников, и улучшение исполнительной власти, и повышение эффективности госаппарата и так далее и тому подобное. То есть сейчас других рецептов их уже не видно.
При нефти по 35 долларов, по вашим прогнозам, обменный курс составит примерно 73,5 рубля за доллар. При нефти по 50 долларов – 60-65 рублей за доллар. Но это при условии сохранения нынешней относительно жесткой кредитно-денежной политики Центрального банка? Или ваш прогноз допускает и заметное ее ослабление, которое выразится, скажем, в существенном снижении банком процентных ставок?
Нет, мы не рассматривали подобных сценариев, поскольку их сложнее просчитывать. Но мы можем сказать, что снижение процентных ставок, оно негативно скажется на российской экономике, потому что российская экономика очень склонна к высокой инфляции и к ускорению инфляции при любом на то основании. И также она склонна к сильному оттоку капитала, который особенно наблюдается в последние годы. И здесь не подходят те рецепты, о которых обычно говорят, ссылаясь на политику количественного смягчения в США или в Евросоюзе, потому что там как раз борются с дефляцией, а в России борются с инфляцией. Если в США и в Европейском Союзе стараются поднять инфляцию к норме, то в России, наоборот, нужно опускать инфляцию до нормы. Поэтому ситуация снижения процентных ставок гораздо менее благоприятна для российской экономики и очень резко увеличивает риск макроэкономической дестабилизации. Как сразу, если это начнется, так и в среднесрочной перспективе. И возврат к устойчивому состоянию российской экономики будет очень-очень проблематичным.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве ведущий эксперт исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Николай Кондрашов, один из авторов представленного институтом среднесрочного прогноза развития российской экономики на 2016-2020 годы. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Будущее офшоров. История с раскрытием панамских архивов по тысячам офшорных компаний уже сопровождается не только громкими отставками в разных странах, но и нарастающей волной заявлений об ужесточении регулирования этого бизнеса. Европейская комиссия уже пригрозила Панаме санкциями, если страна не поддержит международных усилий по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. Компания Transparency International призвала международное сообщество к немедленным действиям, направленным на то, чтобы тайные компании оказались вне закона. В ответ один из основателей той самой панамской компании, архивы которой и были обнародованы, заявил, что крупнейшим источником тайных или фиктивных компаний остаются Европа и США. Впрочем, по обе стороны Атлантики есть планы таких перемен в законодательстве, которые перекладывают бремя доказательств чистоты офшорного бизнеса на самих его владельцев, отмечает юрист, гость нашей программы. И со временем этот процесс может распространиться на многие другие страны. В России с 2013 года госслужащим запретили иметь зарубежные активы или банковские счета, а в 2015 году новым законом российских граждан и предпринимателей обязали сообщать финансовым властям о своем офшорном бизнесе, если их доля в той или иной офшорной компании превышает 10% ее капитала. Тем не менее, если соблюдаются некоторые обязательные требования, само по себе их участие в офшорных компаниях не противоречит действующему законодательству, поясняет ведущий юрист российской юридической компании «Пепеляев Групп» Петр Попов.
Как сказал российский президент в известном послании, с которого началась история деофшоризации, хотите в офшорах, пожалуйста, но деньги сюда. На практике это означает, что офшоры действительно можно создавать для целей, не связанных с минимизацией налогов. Если офшор создан исключительно для того, чтобы платить меньше налоги, то так делать нельзя, хотя непосредственно в законе это нигде не закреплено, это следует практике. Если офшор создан для каких-то других целей, например, для применения иностранного права к сделкам, для защиты от предательских захватов, и это может быть подтверждено, что цель действительно такая, а налоговая экономия не является исключительной или преимущественной целью создания офшора, то так делать можно. Для госслужащих и членов их семей ситуация другая, поскольку считается, что для них никакие бизнес-цели не актуальны, они должны родине служить. Поэтому для них регулирование более жесткое.
В российском законодательстве с января 2015 года существует такое понятие, как контролируемая иностранная компания. Прибыль таких компаний вроде не облагается налогом в России, если она зарегистрирована в стране, с которой у России есть соглашение об обмене налоговой информацией. С другой стороны, в обнародованном на этой неделе призыве организации Transparency International к международному сообществу, речь идет о необходимости принять меры в отношении тайных или секретных компаний. Если применить это понятие к российскому праву, то речь идет в частности о тех же офшорах, но зарегистрированных в странах, с которыми у России пока нет соглашений об обмене налоговой информацией. Кстати, таких стран, если исходить из последнего списка российского Министерства финансов, утвержденного буквально в начале марта, аж 111, то есть более половины от всех имеющихся в мире стран, плюс еще 22 так называемых территории. Или же у России нет с ними соглашения об избежании двойного налогообложения?
На самом деле ситуация чуть сложнее, потому что в законе, в Российском налоговом кодексе, критериев, при которых прибыль иностранной компании, контролируемой российским резидентом, не будет облагаться, условий больше. ситуация облагается, не исчерпывается вопросом о том, есть или нет соглашение об избежании налогообложения и обеспечивается ли из какой-то юрисдикции обмен информацией с российскими налоговыми органами. То есть для того, чтобы прибыль не облагалась, нужно, например, чтобы иностранная компания получала определенных видов дохода не меньше 80%. Так называемых доходов от активной деятельности, то есть не связанных с дивидендами, процентами, роялти. Такие доходы, которые должны быть 80%, они должны зарабатываться именно в той стране. Другое условие, если в той стране компания, из которой контролирует российский резидент, средневзвешенная ставка налога составляет не меньше, чем 3/4 российской средневзвешенной налоговой ставки, посчитанной в отношении фактически полученных доходов этой организации. Вот тогда тоже можно не платить налог. В принципе, российское законодательство о контролируемых иностранных компаниях, оно довольно жесткое в этом плане, поэтому те два условия, о которых вы спросили, то есть обмен информацией и наличие соглашения, в ряде случаев для освобождения от налога являются необходимыми, но не являются достаточными.
Еще на саммите стран Большой Двадцатки в австралийском Брисбене в сентябре 2014 года была одобрена весьма важная в контексте этой темы декларация. По идее, главным ее положением можно считать требование к странам-участницам продвигаться в направлении того, чтобы их уполномоченные финансовые органы получили полный доступ к информации о конечных, так называемых бенефициарных владельцах закрытых компаний, зарегистрированных в офшорах. В качестве одного из путей в декларации называется создание открытых, то есть публичных реестров таких бенефициарных собственников. И, скажем, в Великобритании, первой из стран Большой Двадцатки, такой закон уже принят и вступил в силу в 2015 году. Но получается, даже если подобные законы примут все страны Большой Двадцатки или даже все 34 страны Организации экономического сотрудничества и развития, останутся еще десятки стран мира, где такого законодательства не будет, а значит, офшоры в них так и останутся закрытыми и потому притягательными для частных капиталов со всего мира. Или это не совсем так?
Каждая страна стремится к тому, чтобы поток информации о контроле и, соответственно, поток налогов шел именно в эту страну. Сильные страны, например, такие как Великобритания, они пытаются добиться именно этого. Добиваются они это через требования к своим национальным лицам, к своим резидентам, сообщать о всех своих активах во всех странах и уплачивать налоги в случаях, когда для этого есть фактические основания в виде получаемого дохода. Соответственно, если ключевые мировые экономики в каждой такой стране будут принять такие требования, можно ожидать, что ситуация переломится. Другое дело, что действительно здесь есть проблема налоговой и инвестиционной конкуренции между странами, поэтому ситуация осложняется тем, что если все со всеми будут обмениваться, то не каждая страна согласна с теми последствиями, которые это может вызвать, но самое страшное, каждая страна, которая в этом процессе участвует, боится моргнуть и проиграть. То есть создать ситуацию, при которой поток будет ровно обратный, когда информация и налоги пойдут в другие страны из той страны, которая думает о введении таких требований. Соответственно, именно поэтому процесс пока, к сожалению, идет довольно медленно.
По вашим представлениям, сколь вероятно появление и в России некоего закона, подобного тому самому новому британскому, об открытых реестрах конечных собственников офшорных компаний?
В России законодательство о том, что нужно сообщать о иностранных активах, платить с них налоги, уже действует. Другое дело, что выполняется это законодательство не очень активно. И здесь самый важный вопрос – это насколько государству удастся добиться от своих граждан, от своих бизнесов выполнения их законодательных требований. Рычаги для этого государства, как мы понимаем, есть очень широкие. Точно так же, как какие-то иностранные государства. Наше государство точно так же, оно идет сверху вниз, то есть оно собирает крупный бизнес и говорит, вы должны выполнить этот закон. Отчитайтесь о выполнении этого закона. Все ли вы активы свои раскрыли? Платите ли вы в России налоги? Этот процесс уже начался, и сейчас идет так называемая офшорная амнистия, после чего, когда срок этой офшорной амнистии, который был продлен до середины года, истечет, можно ожидать, что государство будет разговаривать уже совсем по-другому, и, по крайней мере, начиная с крупного бизнеса, а там дальше уже и ниже, будут серьезные требования к государству предъявляться. И здесь что важно отметить, к сожалению, учитывая специфику фактических отношений между государством и бизнесом в стране, у нас все-таки есть определенное деление бизнесменов на гильдии. То есть, если вы частный бизнес, то вам по умолчению, скорее всего, будет позволено чуть меньше, чем позволено, например, компаниям из госсектора. И внутри госсектора тоже есть определенные гильдии. Это, конечно, не добавляет инвестиционной привлекательности стране и не добавляет государству доверия со стороны бизнеса, но это факт, который необходимо учитывать. Если вы частный бизнес, к вам придет налоговая проверка и обнаружит у вас офшоры, о которых вы ничего не сообщили, отговорки виду, что у моих соседей и конкурентов ситуация совершенно та же, но почему вы не идете к ним, они работать в этом случае не будут.
Россия уже заявила о намерении присоединиться к международному обмену налоговой информацией, начиная с 2018 года. Но что это будет означать практически? Скажем, Россия предоставляет другим странам информацию о зарубежных владельцах открытых в ней компаний, хотя вряд ли таких много, как можно предположить, взамен получит информацию о российских владельцах зарубежных офшоров в соответствующих странах. Или это следует понимать как-то иначе?
Федеральная налоговая служба достаточно охотно рассказывает о том, как такой процесс происходит. ФНС России активно направляет запросы в иностранные налоговые администрации. По их такому полусуточному утверждению, дело международного сотрудничества иностранных налоговых органов по большей части занимаются ответами именно на вопросы из России. То есть поток запросов очень серьезный. При этом нет такого требования, что обязательно нужно меняться информацией в буквальном смысле слова, то есть нам что-то дадут, только если мы тоже что-нибудь дадим. Здесь информационный поток может быть абсолютно односторонним. Важно только то, что иностранный налоговый орган может тоже что-нибудь у нас спросить вне связи с тем, должен ли он давать ответ, если не спросил ничего у нас. Иностранный налоговый орган ответы такие налоговые службы предоставляет. На вопрос, какие иностранные государства запрашивают налоговую информацию у нас, ФНС России отвечает, что да, что такие есть, их, возможно, не так много. Но, например, балтийские государства, учитывая достаточно обширные экономические связи между балтийскими бизнесменами и российской экономикой, балтийские налоговые службы такую информацию запрашивают и, опять же, получают от ФНС России ответы.
Считается, что сами по себе офшоры имеют в мире многовековую историю, восходящую аж к купеческой торговле в Древней Греции. И на фоне этого можно предположить, что и исчезнут они лишь в том случае, если в большинстве стран мира вдруг будет унифицировано налоговое законодательство. Представить себе такое, правда, довольно трудно. Пока же огромное количество и компаний, и частных лиц из самых разных стран вполне легально пользуются налоговыми льготами где-то за рубежом. В этом контексте, как в целом, на ваш взгляд, можно представить себе само направление международных усилий в части контроля над деятельностью офшорных компаний? Идет ли речь, по сути, лишь о двух составляющих? Кто есть реальный конечный собственник и заплатил ли он с этих доходов налоги? Или существуют и другие юридические аспекты такого желаемого контроля?
Да, на самом деле государство интересует именно информация и, собственно, сами налоги, которые в связи с этой информацией должны быть уплачены. Но я здесь не очень разделяю пессимизм и агностицизм подавляющего большинства экспертов, что якобы это явление давно зародилось, победить его невозможно. На самом деле можно сделать какие-то негативные явления незаметными. И это вполне возможно с офшорами произойдет. Ключевой ноу-хау для того, чтобы существенно переломить ситуацию с офшорами в пользу казны, в пользу бюджета, оно, в общем, уже было выработано. Точно так же, как автоматический обмен информацией основан на американском ноу-хау, известном как FATCA, то есть отчетность по иностранным счетам в США, еще 8 лет назад был выработан законопроект, согласно которому, если определенный бизнес из определенной страны вступает в некие финансовые хозяйственные транзакции с офшорной компанией, то именно этот бизнес должен доказывать, что целью таких транзакций не является налоговая экономия. То есть переставляется бремя доказывания на бизнес, что сделка с офшором была нужна не для того, чтобы уменьшить налоги. Это очень жесткая мера, но тем не менее, в целом ряде случаев она как раз может оказаться действенной. В самих Соединенных Штатах эта мера не была принята, хотя среди непосредственных авторов нынешний американский президент. Здесь многое зависит от исхода выборов в США. При определенном исходе выборов в США эта мера вполне может стать законом, и точно так же, как FATCA распространилась из США по всему миру как средство борьбы с уходом от налогов, точно так же вот этот новый метод перестановки бремени доказывания в отношении транзакций с офшорными компаниями может быть распространен из США, где он был сочинен, на другие страны.
А где-то в других странах уже что-то подобное существует?
В той же Великобритании такой закон или его некий смягченный аналог уже действует, и в Италии тоже об этом думают. Поэтому этот подход, он потихоньку внедряется в законодательство, и этот процесс по мере его развития, скорее всего, ситуацию сильно изменит.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве ведущий юрист российской юридической компании «Пепеляев Групп» Петр Попов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 945, 13 720 и 17 850 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».